Всем огромный привет! Звука не было сейчас ни у кого, не беспокойтесь. Просто я, когда открываю эфир, я жду какое-то время, пока вы собираетесь, а за это время я, собственно, выложила публикацию на канале, где вы можете писать комментарии к прямому эфиру, комментарии-вопросы, которые я посмотрю в конце лекции. И, собственно, делала всякие настройки, чтобы вам было слышно и чтобы у нас была запись. Вроде бы я ничего не забыла, поэтому мы начинаем. Я вас всех приветствую. Для меня отдельный кайф, что я второй день с вами имею возможность общаться, ну, по крайней мере, с какой-то частью из вас. Надеюсь, что те, кто будут смотреть в записи, тоже почерпнут для себя много полезного. Вот, и вообще хочется почаще с вами выходить в эфиры, потому что вчера действительно очень много на общем эфире в Инстаграм прошло информации, которая достаточно полезная, такая воодушевляющая, воспаряющая. Я считаю, что такого надо давать больше, ибо инфополе сейчас прям страдает. Но сегодня у нас чисто академическая история, и мы продолжаем учиться, заниматься и углубляться в темы гомеопатии. В прошлый раз мы с вами начали тему миазмов. Те, кто только-только к нам присоединился, очень рекомендую прослушать первый эфир о миазмах, где я говорила про псору, для того, чтобы просто иметь вот эту хронологию того, от чего к чему мы идем в нашем размышлении, рассуждении. Я думаю, что так проще в своей голове выстраивать вот эту вот общую картинку того, что куда, на какую полку лучше поставить. Потому что тема миазмов, она сама по себе непростая. И, в общем, любой лайфхак для того, чтобы как-то это себе где-то упорядочить, что называется, приветствуется. Я вам советую лайфхак номер один. Это все-таки начинать сначала и последовательно дальше прослушивать эфиры. Еще я сегодня подумала о том, что вот мы рассмотрели псору. Сегодня мы будем говорить про сикоз. После этого у нас будет эфир, ну, следующий эфир у нас будет практика, а следующий теоретический эфир у нас будет про сифилитический миазм, и дальше мы пойдем в онко и в туберкулез. Но мне кажется, что, возможно, со следующего теоретического эфира о миазмах было бы классно добавить в конце лекции рассмотрение хотя бы одного из типичных миазматических препаратов для того, чтобы как бы подкреплять на практическом уровне, вот что конкретно из себя представляет какая-то картинка, да, гомеопатического препарата, который имеет сильную нагрузку миазматическую, как в укрепление того, что мы говорим по теории. Соответственно, с меня будет рассмотрение типичного какого-то препарата по псоре. Ну, там, соответственно, вариантов очень много, можно взять тот же сульфур, но я думаю, что я возьму какой-нибудь графит, например, потому что он очень такой ярко проявленный. Или, кстати говоря, тот же псоринум, о котором мы говорили на одном из эфиров, про мальчика, которому этот препарат нужен для балансирования его состояния на коже. Вот, что касается сикоза, я думаю, что мы следующий теоретический эфир начнем с медорайном. Это один из назодов, который очень ярко представляет собой миазм сикоза. Ну и, соответственно, там остальные миазмы мы тоже будем брать вкупе с каким-то препаратом для того, чтобы просто это немножечко подчеркивать, подсвечивать, поддерживать. Так, вы мне уже пишете кучу комментариев. Очень хочу попасть на прием с ребенком. У него атопический дерматит 7 лет. Нужно прослушать эфир про псору. Ну, как минимум, да, хорошая идея прослушать эфир про псору с точки зрения миазма. Совершенно не обязательно, что атопический дерматит есть проявление какого-то именно псорического миазма, но в большей степени, нежели в меньшей, как правило, все-таки миазматическая составляющая там есть. Мы на эфире говорили, что псора – это, в общем-то, то, что отвечает за примерно 7/8 всех латентных заболеваний, которые вот сложно излечиваются и имеют хроническое такое вот глубокое течение. Поэтому, да, эфир про псору однозначно стоит прослушать, но в любом случае, и я сейчас скажу это еще раз, хотя на нескольких эфирах я это уже говорила, Все, кто у нас есть здесь на этом канале, и кто слушает это не просто как шумовая завеса, пока вы варите борщ, так тоже, кстати, можно, и вообще отлично, то есть совершенно как бы формат того, как вы меня слушаете, совершенно ваш индивидуальный, я не претендую на какую-то там правильность, но так как все-таки здесь информация немножко более академического порядка, а не просто болталка, если вы здесь для того, чтобы действительно улучшить глубину и ширину, широту и так далее, высоту и все остальное своих пониманий, знаний в гомеопатии, для того, чтобы уметь использовать грамотно ее в своей жизни для своих близких. Да, я сейчас не говорю про то, что у нас в чате и в телеграм-канале есть специалисты-гомеопаты, которые тоже слушают и которые, я надеюсь, могут как-то почерпнуть для себя что-то полезное для работы. Я просто вот про людей, которые хотят углубиться в понимание гомеопатии. Пожалуйста, мы уже достаточно, вот уже 15-й эфир идет. Запишите себе где-нибудь, что для того, чтобы грамотно двигаться дальше, вам все-таки понадобится как минимум одна книга, одно издание «Материя медика». Это обязательно. «Материя медика» – это свод описаний гомеопатических препаратов, их клинических проявлений, физических, эмоциональных и так далее. Обзаведитесь «Материя медика», желательно в печатном издании, а не что-то, что написано где-то в интернете, это номер раз. Обязательно обзаведитесь репертуарием. Я выкладывала книгу «Синтезис», которым пользуюсь я. Репертуарий – это книга огромная, большая, где по конкретному симптому вы ищете рубрику, то есть вот, например, там, я не знаю, кашель мокрый с болью в груди, ухудшающийся от холода после полуночи. Вот такой симптом вы ищете в этом репертуаре, вы его там находите, есть такая рубрика, и смотрите, что в этой рубрике указано как гомеопатические препараты, имеющие отношение к этому симптому. Для того, чтобы разобрать свой собственный кейс или кейс вашего ребенка, вам нужны все симптомы, как физические, так и эмоциональные, психологические. Вот таким образом найти в репертуаре в виде рубрики и постепенно, выписывая себе все препараты на каждую рубрику, в итоге вы придете к какому-то пулу из 2-3 основных, которые чаще всего повторяются и имеют больший вес, потому что в репертуаре все препараты выделены определенным образом, там, им как бы назначен некий вес, то есть значимость. И дальше вы идете в «Материю медика», чтобы прочитать еще раз про то, что у вас получилось, сопоставить это с картиной, которую вы видите, и понять, что, собственно, за препарат вам нужен. Это просто вот база, которая вам нужна дома для того, чтобы, в принципе, работать с гомеопатией. Невозможно искать препараты под себя, только слушая мои лекции, где я какой-то там выборочный набор препаратов вам даю. Это нонсенс. Я вам даю выборочный набор препаратов для того, чтобы у вас вот помимо «Материи медика» было еще больше информации по основным препаратам. Но прескрипция себе или кому-то из своих близких не может строиться просто на том, что «О, я вот там в эфире услышала, кажется, что-то похожее, в общем, короче, надо попробовать». Это так не работает и не должно так работать. Вы должны в этом случае быть дисциплинированными в том, как вы подходите к анализу. Третья вещь, которую вам нужно обязательно иметь и обязательно прочитать, это, собственно, изначальный монументальный труд Ганемана. Она не очень большая книжка, называется «Органон». «Органон». Это медицинское искусство вот у доктора Ганемана. Пожалуйста, там все азы, вообще база, фундамент того, что завещал великий Ганеман о том, что такое гомеопатия, что такое препараты, что такое дозировки, что такое потенции, как их правильно выбирать, что такое острые болезни, что такое хронические. В общем, все-все-все, что вот в основании вообще деятельности, его под названием гомеопатия лежит в виде корней, есть в органоне. Вот эти три вещи у любого человека, кто хочет как-то вникнуть по-настоящему в гомеопатию, должны быть в наличии. Сделайте это, потому что вся остальная литература – это в дополнение, там, в расширении, в углублении и прочее. И вот эти вещи должны быть. Не знаю, почему мне сейчас хотелось это сказать, но, видимо, потому что я очень часто вижу, как идет обсуждение прескрипции, назначений, препаратов, но очевидно, что люди не пользуются этими инструментами, а без этих инструментов невозможно, в принципе, приступать к анализу какого-либо кейса. Вот. Есть сложность с выбором репертуария материи медика на русском, поэтому настольных книг еще нет, хотя очень хочется. В репертории о женских заболеваниях есть. Репертории – это огромный талмуд, энциклопедия, где есть абсолютно, вот, ну, там сложно придумать себе симптом, которого не найти в репертории, потому что там есть все. Это труд, который пополняется регулярно гомеопатами на протяжении уже многих столетий, туда вносятся все новые и новые рубрики. Это не про то, что там женские болезни. Нет такого понятия, как женские болезни. Выбросите в форточку понимание аллопатии, о том, что такое здоровье. Нет такого понятия, как женские болезни. Есть набор проявлений в теле, который вот там каким-то пучком, букетиком выглядит вот определенным образом у конкретного человека. Что такое женские болезни, не ясно, потому что у каждого это будет проявляться совершенно по-своему. Надо о русских изданиях собрать инфу, что же все-таки рабочее. Слушаю чаще всего, вышивая крестиком. Отлично, это отлично. Все препараты делятся по миазмам или есть такие, которые не попадают в классификацию? Есть препараты, которые наиболее ярко несут в себе отпечаток какого-то миазма. Вот эти группы, они там выделены. Есть очень много препаратов, которые напрямую и каким-то ярким, очевидным образом к какому-то конкретному миазму не относятся, потому что препаратов несколько тысяч. Так. Появился репертуарий, но я еще никак не понимаю, как им пользоваться. Вот, собственно, вот что называется, в этом собака порылась. Реперторием пользоваться достаточно просто, но нужно немножечко просто как бы вот посидеть и безотносительно каких-то кейсов просто его поизучать, чтобы понять его логику. В репертории рубрики разбиты на блоки какие-то там смысловые, то есть там блок разум, блок конечности, блок кишечник, блок кожа. Дальше следующий уровень детализации, там кожа, там, например, там, воспаление, или там кожа, боль, или там кожа, зуд. Дальше третий уровень детализации. Просто откройте книгу и посмотрите, как там вот это вот проваливание на каждый следующий уровень детализации идет, что в итоге вы получаете некий набор этих уровней, который все вместе звучит как описание какого-то симптома. Пример я вот вам сейчас привела. Просто посмотрите, поизучайте. Возможно ли заказать эти книги на русском в Лондонской гомеопатической академии? Нет, на русском они не печатают, у них нет русскоязычного издания, поэтому это только если мы будем договариваться о том, что будет делаться перевод. Так, давайте все-таки перейдем к теме сегодняшней лекции, и потом в конце еще вернемся к вопросам чисто такого организационного характера. Вот кто-то выложил. Вот смотрите. Материя медика и репертории Богера. Репертории Кента. Краткий репертории материи медика Фатака. Так. Стайлер Кент. Хронические миазмы. Так. Ганиман Арганон. Ганиман хронические болезни. Настольный справочник Моррисона. Вот смотрите. У человека есть минимальная как бы хорошая библиотека того, что есть на русском языке. Возьмите себе это за ориентир. Спасибо тому, кто это выложил. Вот, прекрасных, серьезных книг на русском. Вот отлично. Вот хороший, как бы, хорошая рекомендация, потому что все эти книги действительно серьезные. Это не какая-то билетристика непонятная, написанная непонятно кем в интернете. Возьмите себе вот это за ориентир. Как минимум наличие вот этих книг – это уже хороший хороший отправной пункт. Это еще не все, что есть. Да, охотно верю, у меня огромный шкаф с целой библиотекой генетических книг. Их действительно очень много. Но они все на английском языке. У меня нет ни одной книги на русском языке по гомеопатии. Так сложилось. Точнее, у меня есть книги на русском языке по гомеопатии, но это из букинистической области того, что мне периодически приносят в качестве подарков различные, в общем, достаточно древние издания, там типа конца 19 века, на старорусском языке и так далее. Вот. Беннингаузен, да, тоже. Ну, в общем, вот смотрите, здесь Миранду Кастро я не рекомендую. Я уже говорила об этом много раз. Для меня Миранда Кастро – это беллетристика. Это достаточно такое, как бы популистское отношение к гомеопатии. И ну, кому-то нравится, кому-то это устраивает, кому-то просто вот не хочется копаться там глубже. И устраивает такой вот подход достаточно, на мой взгляд, ну, не знаю, как его квалифицировать. В общем, мне это не отзывается, такая история. Но для многих вот эта книжка, она прям максимально понятная, простая, такая супер-изи. Ну, кому что нужно, кто зачем идет. Так, окей, все-таки вернемся к теме эфира под названием «Псикоз». Мы с вами смотрели «Псору» в прошлый раз, которая у нас была про все касаемо недостатка и того самого бэкграунда человечества, которое старается выжить. То есть это некой такой декорации в виде латентного течения каких-то энергетических и психологических состояний, которые у нас относились к недостаче. К недостаче и к необходимости выживания. Мы, собственно говоря, находясь на нашей замечательной планете, не можем не сталкиваться в своей жизни с какими-то концепциями выживания, пусть даже уже не совсем в пещерном формате, как это было, когда там по Земле ходили неандертальцы. Но так или иначе, даже в современном мире, в современной нашей жизни очень много психологических есть моментов и блоков, связанных именно с там, страхом нехватки пропитания, страхом нехватки финансов, страхом там, какого-то неуспеха. Об этих всех вещах мы говорили в прошлый раз. И самое интересное, что такие выживательные наши состояния, мы разделяем их как с животными, так и, в общем-то, даже с растительным миром. То есть это такая универсальная история для всего живого на этой Земле. А при этом оставшаяся 1/8, как говорили гомеопаты, которые рассуждали о миазмах на заре всей этой теории, оставшаяся 1/8 делится у нас на два других миазма, сикоз и сифилис. И сегодня мы будем говорить про сикоз, но сикоз и сифилис по факту это такие две, знаете, как вот инь и янь, которые перетекают там, где мы приходим в минимальную точку одного, начинается максимальная точка другого, и это такой круговорот воды в природе. Сикоз и сифилис – это два миазма, которые неразрывно связаны друг с другом, и они как бы один в другой перетекают. Почему? Потому что это как цикличность в природе, когда у тебя есть сезоны, которые способствуют росту, развитию, рождению, там, изобилию, плодоношению, да, есть такое слово или нет, но, скажем так, продуктивности в том смысле, что как на растительном, так и там, у животных, на растительном уровне, так и у животных происходит там, размножение, пополнение потомства, увеличение там, популяции и так далее, и так далее. Но эти сезоны в цикличности природы, потому что природа нелинейна, как у человека принято все, там есть некая там, отправная точка, есть некий финал, в природе все циклично. И вот эта цикличность означает, что все эти периоды вот этого такого роста, размножения, там, приумножения, благоухания и так далее, они так или иначе приходят в какой-то момент к сжатию, к сокращению, к отмиранию и к, в прямом смысле, деструкции, когда наступает состояние фактической смерти, темноты и ночи. И здесь мы говорим просто сейчас банально про сезоны, когда мы там из весны и лета уходим потом в осень, и потом в зиму. И дальше это опять перетекает все в новый сезон расцвета, благоухания, размножения и так далее. В данном случае сикоз – это миазм про расширение, про размножение, про изобилие и про даже в каком-то смысле избыток. И вслед за ним идет как бы перетекающий сикоз, он приводит к состоянию сифилиса, который отвечает у нас за все, что касается сжатия, уменьшения, ослабления, замедления, отмирания и по факту наступления вот этой стагнации смерти. Но про сифилис и про этот миазм мы поговорим в следующем эфире. Сегодня мы говорим про вот это самое расширение, размножение, благоухание и так далее. Про сикоз. Все это про гиперфункцию вот этого приумножения чего бы то ни было. Что касается физиологии, это означает, что это гиперпроявление каких-то наростов, каких-то образований на кожном покрове, на органах. Это очень сильная связка с болезнями сердца. Чуть позже я расскажу, с чем это связано на энергетическом уровне, но все, что касается заболеваний вот, нашего сердца как физиологического органа, это классический миазм сикоза. Значит, все практические заболевания сексуального характера и все, что связано с повышенными выделениями. То есть это когда вот очень много флегмы, очень много выделений слизистых, очень много там проявлений каких-то наростов, образований кист, бородавок, прочих вот таких вот вещей там на коже или под кожей, или на поверхности органов, опухоли и все, что связано с нашим нижним блоком энергетическим, который относится к нашей сейкрал чакре, второй, который затрагивает наши органы иллюминации, то есть это все, что касается мочеиспускательной системы и, естественно, наша репродуктивная система. Сикоз – это про расширяющуюся энергию. Это энергия рождения, это энергия роста, изобилия, такой вот пролиферации. И, в принципе, как можно, ну, понять, все эти вещи сами по себе, они далеко не негативны. В общем-то, без них никакой жизни на Земле не имело бы места. По факту, когда мы говорим об этих процессах, мы говорим о самой жизни вот в своем таком самом, так сказать, ну, базовом каком-то вот животно-естественном ключе, то, как жизнь размножается, то, как она продолжается в этой плотности. У каждого живого организма есть тенденция не просто к тому, что он растет, но помимо того, как он растет, он еще в какой-то момент начинает размножаться, и, соответственно, отсюда идет вся история того, что миазм сикоза очень просто вот напрямую и плотно связан со всем, что связано с репродуктивной нашей системой. Какие мы вот говорили, когда мы говорили про псору, я немножечко углубилась в общую теорию того, что миазмы в целом это не про то, что нужно срочно там вырубать топором, выжигать напалмом, с этим бороться и вообще испытывать исключительно негатив по отношению к каким-то миазматичным влияниям на нас. Мы с вами пришли к тому, что, ну, по крайней мере, я говорила, что мне ближе, в частности, как об этом пишет Иэн Уотсон и многие другие гомеопаты современности, которые рассмотрели в миазмах приглашение к росту, приглашение к трансформации, и сами по себе миазмы, они как бы предлагают людям определенный набор таких вот испытаний, пройдя которые достаточно осознанным образом, можно выйти на совершенно более качественно важный для себя уровень как осознанности, так и здоровья. Так вот, мы там обсуждали в прошлый раз те челленджи, которые представляет из себя псора, с которыми человеку стоит поработать и на которые обратить внимание, какие такие испытания и челленджи стоят за миазмом сикоза. у псоры, когда мы говорили о ней, речь шла про личное выживание. То есть это был момент того, как каждая конкретная особь, животное испытывает определенные состояния, связанные с переживаниями, страхами по поводу того, сможет ли оно там прожить еще один день, пропитаться, там найти достаточное количество воды и так далее, и так далее. У сикоза это все касается больше выживания всего вида. Если не сказать, что выживание вообще всего живого на планете. И вот это выживание всего вида естественным образом связано не столько с тем, там, что поесть, где спрятаться от плохой погоды и чем укрыться, а выживание вида зависит от чего? От размножения. Насколько вид может здоровым образом размножаться, приносить потомство, насколько здорово это потомство, регулярно там, приходящее и так далее, и так далее. Вполне естественно, что, в общем-то, это, ну, репродуктивная история, она безотносительно нас начинает стучать там, по мозгам в подростковом возрасте абсолютно всем живым существам, подростковым, назовем это так, но в определенный период своего развития, просто потому, что без этого инстинкта, как бы там кому это нравилось, не нравилось, но без этого инстинкта, местами и изначально достаточно хаотичного, вот то самое выживание вида становится невозможным. И в целом все, что касается миазма сикоза, это психологические состояния, связанные с сексуальностью, с чувствительностью, с чувственностью и со всем-всем тем, что сопровождает всю вот эту историю про размножение. Потому что не зря у нас, в общем-то, все наши органы, связанные с репродукцией, снабжены максимально там чувствительными рецепторами для того, чтобы весь процесс, начиная от желаний, возникающих внутри, заканчивающейся там физикой интимной близости, чтобы это приносило удовольствие как раз-таки для того, чтобы стимулировать особи конкретного вида, делать это как можно больше, регулярнее, продуктивнее, потому что, в общем, если бы все это приносило относительно там какой-то ощутимый дискомфорт, в общем-то, наверное, все достаточно быстро бы закончилось с точки зрения эволюции. Но если в животном мире все, что связано с репродукцией и размножением, это такой достаточно понятный, линейный, четкий процесс, который не вызывает каких-то там разных толкований. Понятно, что наступают периоды, когда у животных начинается период спаривания, они ищут себе там, ну, в зависимости от вида, там разные схемы того, как это работает, но начинается поиск того, кто тебе нужен для того, чтобы этот вид продлить свой. Ты это делаешь, ты приносишь потомство, и дальше, там, в зависимости, опять же, от вида, как-то все это там продолжает развиваться. Тут как бы никаких особо сложных толкований не требуется. Что происходит у человека? У человека с всеми нашими изысканиями психологического там, и ментального плана мы умудрились за много-много веков наложить на все, что связано с сексуальностью, огромные пласты религиозных, культурных табу, которые по факту как бы наложены бетонными плитами на наш естественный, природный стимул к тому, чтобы хотеть близости, желать противоположный секс, как бы там получать удовольствие от интимной близости и так далее. На все это наложена куча всякого интересного и не очень. И в результате мы имеем огромные, ну, огромную хронологию уже, если так посмотреть чисто просто во временном измерении, когда все эти естественные процессы желания, стремления, ощущения там в теле и на уровне каких-то чувств были заблокированы, искажены, и все это приводит в итоге к большим проблемам со здоровьем чисто на физике, которые связаны с сексуальностью человека. Среди препаратов, которые, вот, например, типичны для миазма сикоза, среди них у всех есть достаточно большая, как бы, там, большой набор рубрик, относящийся именно к сексуальности. Здесь это мегарайном, это туя, стафисагрия, о которой мы уже говорили, пульсатила, натмур, сепия и многие другие. Но вот те, которые я назвала, у них у всех история с репродуктивной функцией-сексуальными взаимоотношениями достаточно ярко и ясно читается в симптоматике. Даже если это там речь идет о детях, у них немножко по-другому эти препараты раскрываются в виде картины, но все равно имеет место быть что-то связанное с вот нашим нижним колодцем. Кто слушал наш курс «Мир энергии», знает, о чем я говорю. Если говорить про элементы псора, я вот не помню, говорила я это или нет на эфире, но псора сама по себе, как миазм, больше имеет отношение к элементу земли. А психоз относится к элементу воды. И, соответственно, все, что идет в миазме психоза, сказывается на том, как жидкость в нашем организме функционирует, как она циркулирует, насколько хорошо и свободно происходит. С одной стороны, принятие жидкости там, в внутриклеточное пространство, с другой стороны, выброс излишней жидкости или жидкости, которая отработала себя и которая выводит токсины из клеток и дальше уже, соответственно, на более макроуровне из нашей системы там, мочеиспускательной, как мы опорожняем себя от того, что отслужило и должно уйти в виде мусора. Но это не только про мочу, это и, соответственно, про нашу желчь, и про нашу кровь, и про все возможные смазки в нашей репродуктивной системе, и про выделение слизистой, и про наше потоотделение. То есть все, что связано с жидкостями в организме, это в большей степени относится к миазму сикоза. Просто потому, что это элемент воды, в отличие от псоры, которая больше имеет отношение к элементу земли. Соответственно, когда мы плохо впитываем жидкость, когда мы плохо ее используем в процессах метаболизма, когда у нас есть проблемы с тем, чтобы излишнюю жидкость выводить, все это физиологические аспекты того, когда миазм сикоза начинает проявляться в дисбалансе. Как я уже сказала, энергетически мы имеем здесь отношение и говорим о втором энергетическом центре, если мы идем с корневой чакры, поднимаемся в сакральную. Собственно говоря, это, как я уже сказала, прямое отношение ко всем тем органам, которые у нас отвечают за циркуляцию жидкости, выработку жидкостей как в слизистых, так и в влагалищных проходах, так и в почках, и в мочевом пузыре, и в желчном. В общем, большая часть жидкости находится или оригинируется, или там, управляется вот этим самым энергетическим центром. Если говорить про следующий аспект того, о чем вообще миазм сикоза, то это про границы. Это про границы между собой и всем остальным внешним миром, всей остальной вселенной. И здесь тоже очень важно, как вот эта граница работает, опять же, микро-макро. Когда мы берем клетку, у клетки очень важно, чтобы мембрана была максимально гибкой для того, чтобы в нужный момент через себя, после определенного мониторинга грамотного, да, пропускать то, что клетке нужно и полезно, и в обратном направлении выбрасывать из себя во внешнеклеточное пространство все те токсины и мусор, который уже не нужен, что-то отработано, что внутри клетки задерживаться не должно. То есть по факту мембрана есть, это граница, которая защищает клетку от всяких различных ненужных визитеров и гостей, но при этом она достаточно гибкая и умная для того, чтобы уметь пропустить то, что нужно, и выпустить наружу то, что уже не нужно. На уровне энергетики сикоза это о том же самом, что границы человека энергетические и в целом его вот энергетическое тело, да, которое определяет состояние его здоровья по факту на уровне физики, вот эта постановка границ в случае дисбаланса сикоза, она очень, очень четко проявляется. Когда есть какая-то проблема с тем, чтобы с одной стороны в сторону какого-то бесконтрольного раскрытия для абсолютно всех, а с другой стороны, когда человек наоборот излишне закрыт, и у него вот эти границы максимально такие не гибкие, когда он просто слишком отдаляет себя от всех остальных, от окружающего мира и не умеет выстраивать нормальные взаимоотношения, которые имеют вот такую вот текучесть и гибкость, когда ты берешь то, что нужно тебе, там умеешь отдать то, что не нужно тебе, но при этом ты не пускаешь то, что тебе мешает. В общем, такой вот как бы здоровый какой-то паритет. Дальше. Если по рейпсоре мы говорили о том, что это все про выживание и про какие-то базовые вещи, позволяющие нам сохранять состояние жизни, то сикос, как вот если просто говорить про энергетический центр, что мы идем снизу вверх, как бы по линии потока кундалини, который идет как бы по усложнению наших задач в состоянии осознанности, то после того, как мы закрыли условно задачи вот этого первичного выживания, дальше мы можем позволить себе пойти в то, чтобы обратить внимание на наши желания и стремления. То есть это уже не просто про какие-то там вопросы безопасности, мы здесь можем задуматься о том, что нам доставляет удовольствие, что конкретно приносит нам радость, как именно наши органы чувств реагируют на какие-то вещи, которые нас стимулируют. То есть это мы можем перейти в плоскость размышлений не просто о том, что мне необходима еда для выживания. Это про то, что я хочу получать и получаю удовольствие от еды, от каких-то вкусных напитков, от своей сексуальности, от прикосновения тактильности, от музыки, от танца. Но, опять же, это про границу того, где именно нужно уметь остановиться и сказать, окей, вот у меня есть эти желания, вот я умею получать удовольствие, это вот мне в радость, я четко знаю, что в радость, что не в радость, но чтобы это не превращалось в переизбыток этих вещей, когда человек падает в эти состояния, становится от них зависимый и не может остановиться, и, соответственно, начинается переизбыток либо употребления каких-то там веществ, в том числе алкоголя, там наркотиков, либо зависимость очень сильная от сексуальных связей, когда человек не может остановиться, и у него подспудно начинается стремление к постоянному там, умножению количества своих партнеров, потому что он не может остановиться на там, связи с кем-то одним. То есть когда начинается вот этот вот перегиб в сторону переизбытка. Так, об этом я сказала. Ну, собственно, да, дальше вот у меня я здесь себе пометила по поводу нахождения вот этого самого баланса, в первую очередь в том, что касается сексуальных желаний, это, в общем-то, одна из самых основных задач этого миазма – привести в порядок все те травмы, точнее, распаковать и разрулить все те травмы, которые так или иначе носили какой-то сексуальный характер, и прийти к естественному, нормальному функционированию себя как особи определенного вида, который стремится к нормальному размножению, а значит, умеет и хочет иметь интимную близость и умеет как бы этим заниматься в удовольствии себе и в радость себе и партнеру. Но если здесь вспомнить про то, что у очень многих людей травмы на сексуальной почве даже в очень там раннем детстве, естественно, откладывают большой отпечаток на психологическое состояние, то есть ну, создают определенного рода раны. Многие люди уже во взрослом состоянии просто как бы бессознательно, подсознательно не могут изначально подходить к вопросу сексуальной близости с какого-то здорового угла, потому что у них есть наслоение таких вещей, как там стыд перед интимной близостью, какое-то чувство вины за то, что вот что-то когда-то там произошло, или отречение от себя, отрицание себя, непринятие себя в этом ключе, потому что вызывает какое-то определенное отвращение. Все это является результатом таких вот вещей, как опыты сексуального насилия, в том числе в детстве. И здесь вот Туя, Стафисагрия, еще есть один препарат из категории, скажем так, молочных, лакканинум. Этот препарат очень-очень часто используется как раз-таки вот для картины симптомов, триггером, где является сексуальное насилие в детстве. В общем, вот эти три, туя, стафисагрия, лакканинум, это в общем-то, лидирующие такие три препарата, которые работают помимо кучи всего там на уровне физики и так далее, но где имеет место вот это вот искажение восприятия себя в плане сексуальности и возможности иметь интимную близость, которая в удовольствие, где есть вот такие вот искажения с какими-то перекосами в ту или иную сторону, вот эти три препарата, первые, на которые стоит обратить внимание, почитать о них и вдуматься, насколько это имеет отношение. Так, момент. В некоторых случаях сексуальная энергия может становиться слишком одержимой, вот когда это начинает перебарщивать уже и переваливать за определенные рубежи, то есть совершенно бесконтрольный. И здесь у нас тогда идет речь о таких препаратах, как платина, как медорайнум, о котором мы говорили чуть выше, и ряд других, которые как раз-таки про вот эту бесконтрольность, граничащую в каких-то случаях с нимфоманией. Не обязательно в картине препарата будет присутствовать это прям вот ярко выражено, четким, что вот все люди, кому предписан такой препарат, они будут одержимы сексом, но какие-то вещи с точки зрения сексуальности и каких-то, возможно, стремление к каким-то переизбыткам так или иначе будут присутствовать. С другой стороны, есть кейсы, когда сексуальная энергия, наоборот, заблокирована. Как вот мы упоминали выше тематику искажений в восприятии своей сексуальности за счет каких-то травмирующих опытов в детстве, то это может, с одной стороны, привести именно к каким-то искажениям и к тому, что человек видит себя каким-то определенным образом или у него наслоены какие-то эмоции на это. Но может получаться так, что такая травма просто приводит к блоку вот этой вот энергии, и, собственно говоря, дальше просто поток всего то, что касается сексуальности, он вообще не идет. Это начинает сказываться на гормонах, начинаются гормональные и всякие дисбалансы. В частности, классическая картина такого случая – это сепия. В целом, кстати говоря, как мы вообще себя ощущаем в плане своей сексуальности, это очень хороший индикатор того, как мы вообще видим свое тело, как у нас поставлено вообще на какую полочку чувство собственного достоинства. И это очень о многом говорит в отношении нашего эмоционального развития и способности чувствовать и развивать такие вещи, как эмпатию по отношению к другим. То есть вот эта история про чувственность в интимной связи, это не просто про интимную связь, это очень большой показатель вообще каких-то моментов, звоночков о том, насколько экологично, насколько здраво у нас развиты и продолжают развиваться какие-то наши стороны, наши грани в том, что касается нас самих, того, как мы видим себя, и в том, как мы выстраиваем взаимоотношения со всеми остальными. Так, здесь был пример о медорайнуме, как о препарате, который может быть очень жестоким по отношению к людям вокруг. То есть может казаться очень холодным, очень таким вообще непробиваемым, который может быть, в принципе, просто жестоким, в том числе к своим самым близким, там, своим детям, к своим домашним животным. Но одновременно с этим холодом и жестокостью по отношению, даже не столько, ну, жестокостью в какой-то степени или просто невосприимчивостью, вообще отсутствием эмпатии к кому-то вовне, при этом это сочетается с очень-очень повышенной чувствительностью ко всему, что касается его самого. То есть это очень ранимый, очень впечатлительный, очень такой как бы вот многогранный в плане своих каких-то ощущений и чувств человек по отношению к себе, то есть если говорить про взгляд внутрь. Еще один препарат, кстати, который похожим образом сравнивается с медорайном, это анакардиум. О нем, кстати, мы говорили в одном из сравнительных анализов на более ранних лекциях теоретических, но мы его еще отдельно разберем. В общем, смысл вот этого блока испытаний, который предлагает, с которыми предлагает разобраться миазм психоза, это про то, что все раны, которые когда-либо так или иначе были нанесены психике человека, его там энергетическому полю, в части своей сексуальности, взаимоотношению там с противоположным полом, в том, что касается беременности, родов. Все вот эти вот искажения и раны, которые лежат в плоскости нашего размножения и эволюции, и развития как вида, это те самые раны, которые предлагает проработать миазм Сикоза. И здесь я хочу сразу вспомнить о том, что когда мы в чате писали свои опыты относительно того, там, что кто помнит из своих историй предков, да, какие-то вот травмирующие события, очень много у предыдущих поколений было историй абортов, истории каких-то вещей, связанных там с невыживанием детей, и это тоже, в общем-то, относится там, на какой-то ранней стадии смерть младенцев, это тоже все относится к травмам вот этого нижнего энергетического центра. Ну и, естественно, все, что касается сексуального насилия, к сожалению, там, или просто как есть в мире, этого было много и есть много, и в том числе по отношению к детям. Вот эти вещи – это то, к чему призывает миазм Сикоза с точки зрения проработки. И говорит, тебе нужно посмотреть вот туда и сделать что-то с этим для того, чтобы выровнять искажения, которые мешают тебе сегодня быть полноценным, быть счастливым, быть в радости в виде физиологического тела, в виде психики, в виде эмоционального и энергетического тела. Какие, значит, ментальные, эмоциональные аспекты у нас есть у Сикоза? Во-первых, то, что мы говорим про рост, связанный с миазмом Сикоза, это не только на физическом уровне, это не только про опухоли, бородавки или там увеличение каких-то выделений в определенных тканях, это еще и про психологический рост, про рост эмоциональный, про расширение сознания. У нас, в принципе, как у живых существ вот такого вида, как мы собой являем, есть внутренняя настройка, которая постоянно нас толкает к тому, чтобы мы росли с точки зрения осознанности, чтобы мы вбирали в себя какие-то новые идеи, чтобы мы учились чему-то новому, пересматривали какие-то свои парадигмы, чтобы мы позволяли себе в какой-то момент, как вот змеи избавляются от старой кожи и получаются в каком-то новом облике с набором новых качеств, чтобы мы проходили такие процессы регулярно, оставляя себя старого в прошлом, трансформируясь и как бы перетекая в какие-то новые состояния, в том числе сознание для себя. Психоз, в том числе на уровне психики, это про наше эго. С одной стороны, Сикоз говорит нам о том, что, ребята, вспомните о том, что вы все взаимодействуете энергетически, и вы все связаны энергетически. Много-много-много опытов. Об этом, кстати, очень подробно будет в моем вебинаре «Разум», где я буду рассказывать о том, что на самом деле наш разум находится в нашем энергетическом теле и не имеет прямого отношения к нашему мозгу. Но факт в том, что вот это ощущение присутствия другого человека в своем пространстве, без того, что вы его видите, чувствуете или слышите, это про вот это вот соприкосновение энергетическими полями, когда мы знаем, что кто-то за нами наблюдает, когда мы знаем, что кто-то есть в нашем пространстве, и мы все взаимосвязаны, и мы все так или иначе влияем друг на друга, и в результате мы все, в общем-то, имеем способность испытывать эмпатию по отношению друг к другу, просто потому что мы все повязаны вот этой единой энергетической цепочкой. И, в общем-то, вот одна из сторон препаратов, которые относятся к миазму Сикоза, это как раз про то, что в них встроена вот эта способность испытывать повышенную чувствительность по отношению к другим или к себе и к другим одновременно, и развивать в себе эту эмпатию. С другой стороны, Сикоз – это про развитие эго. То есть это как бы противоречие с тем, что, ребята, вы все друг между другом связаны, которое выражается в том, что вообще-то ты еще и обособленная личность, определенные некими критериями в твоем понимании, что вот это тот, кто я есть. С одной стороны, получается, что сикос демонстрирует нам, как мы все между собой связаны вот этими энергетическими связками, а с другой стороны, показывает нам вот это вот отделение себя от всего остального мира в виде некого self, да, что вот все эти наши игры в эго, разговор, который ведется постоянно у нас внутри нашей черепной коробки, условно, диалог о том, кто я есть и как я отличаюсь от всех остальных, кто вокруг меня. Дальше, значит, следующий челлендж, следующее приглашение к испытанию. Это у нас все, что касается наших желаний. То есть если псора занимается и отвечает за все, что касается наших нужд, то сикос – это про то, как и что мы можем сделать с нашими желаниями для того, чтобы выйти на новый уровень развития себя и как мы можем с этими желаниями быть в большей гармонии. То есть когда мы ответили, как я уже говорила, на все вопросы, там, типа, что мне поесть и где мне спрятаться, мы можем позволить себе задать вопрос, а что бы я хотел? Или что мне доставляет удовольствие? И, естественно, такая постановка вопроса и вообще наличие каких-то желаний совершенно не является никакой проблемой. И проблема начинается там, когда мы начинаем сильно привязываться к объекту своих желаний, или начинаем уходить в какую-то одержимость тем, что нет, вот я должен этим обладать и никак иначе. При этом, когда мы уже в итоге этим обладаем, мы не получаем сатисфакции, или это удовольствие, оно очень моментное. И вот эта временная сатисфакция приводит к тому, что мы хотим это опять снова, мы хотим этого больше, и, в общем, это бесконечный такой процесс, который уходит в тотальный овердрайв. Мы рождаемся с внутренним вот этим вот стремлением к тому, чтобы что-то хотеть. В общем-то, это то, о чем мы всегда говорим с точки зрения какой-то материализации, манифестации даже, я бы сказала, потому что это именно эти запросы, эти желания, эти намерения и эмоции, связанные, вот в первую очередь именно чувства и эмоции, заряженность какой-то мысли, это то, что, в общем-то, создает реальность вокруг нас. Когда мы чего-то хотим, и при этом мы это хотим с определенной заряженностью, с определенной направленностью в квантовом плане, это неизбежно к нам приходит, это неизбежно к нам магнитится, мы примагничиваем к себе наши опыты, мы примагничиваем к себе определенных людей, какие-то там владения в нашей жизни именно за счет вот этих вот желаний и намерений, которые обладают этим сильным зарядом эмоциональным и энергетическим. Это не плохая какая-то вещь, это не негативная вещь, это отлично, нормально, и это то, как мы созданы. Вопрос в том, что у многих людей сегодня за счет того, как вообще живет наше общество, механизм того, что на самом деле мы хотим, что мы действительно хотим получить в своей жизни, что мы хотим видеть в своей жизни, этот механизм сильно, ну, если не поломан, то как минимум искажен. И главное, что мы потом хотим с этим сделать после того, как мы это получим. Вот с этим возникают большие проблемы, и, собственно говоря, отсюда идет очень много бед с искажениями как на психологическом уровне, так и на физическом уровне, когда человек уходит слишком далеко вот в это состояние одержимости чем-то, привязанности к каким-то навязчивым идеям, неспособности в итоге испытать радость от получения этого, это приводит к раскрутке вот этого искажения миазматического, которое в итоге сказывается на физике, на психике, на эмоциональном уровне и так далее. Дальше. На уровне этой нашей плотности мы, как человеки, функционируем в некой системе координат, которая содержит в себе как минимум две составляющие – это время и пространство. То есть у событий есть прошлое, есть настоящее, есть будущее, есть некая хронология того, что зачем происходит. Мы выстраиваем какие-то причинно-следственные связи на основе этой вот линейной такой хроники. Но, как я уже говорила чуть раньше, в природе такой линейности не наблюдается, там есть некая цикличность. Хотя, опять же, эта цикличность тоже можно ее, в общем, сравнить с некой линейностью, потому что сезоны, они, конечно, сменяются там, например, вот определенным образом, но все равно это потом повторяется и выстраивается в некую хронологию. Так вот, если у человека четко наблюдается искажение в том, что касается пространства и времени, это очень четкий индикатор того, что есть проявление миазма секоза, который стучится и говорит о том, что тебе нужно обратить внимание вот на этот аспект себя. В принципе, пространство и время – такие вещи, которые очень плотно взаимосвязаны, поэтому обычно, когда у человека есть проблема с одним, она есть и с другим. Сегодня в том формате общества, в котором мы живем, особенно если говорить про там, западные какие-то форматы, история с проблемой со временем, она, в общем, как бы, наверное, затрагивает абсолютно всех, потому что большинство людей находится в постоянной спешке, в постоянной суете, в постоянной беготне. Вспоминая тот же самый Медорайном, люди постоянно, вот с картиной этого препарата, постоянно находятся в этой спешке и гонке, постоянно бегут от одной вещи к другой. И это влияние, искажение миазма секоза, когда человек не приспособился к определенному ритму, и у него зашкаливает вот это вот, когда уже просто, знаете, колесо прокручивается с такой скоростью, что уже идет дым. Это приводит к тому, что постоянно у человека наполнение ощущением, что никогда не хватает времени в сутках, и что время проходит слишком быстро. Но в миазме секоза одновременно с этим бывает и ровно противоположные проявления, когда наоборот. Вот, например, есть препарат Cannabis Indica, это на основе марихуаны, растения. Это, в общем-то, вот этот препарат, он один из таких основных топовых в том, что касается миазма секоза. Но здесь, наоборот, вот время тянется очень медленно. И кажется, что одна минута растягивается на часы, и что это просто вот совершенно какой-то бесконечный поток временной, и что для всего есть вообще просто куча времени. В целом все, ну здесь в данном случае препарат на основе марихуаны, который частично можно считать галлюциногеном, но любые наркотические вещества, которые приводят к галлюцинациям, они ведь тоже искажают вот это вот восприятие времени. Дальше. Все, что касается природных циклов, все, что касается приспособления к природным циклам, как мы говорили, это относится к псори. То есть вот на стыке сезонов, когда у человека есть проблема с состоянием здоровья или когда усугубляется состояние каких-то кожных вещей при переходе от одного сезона к другому, это про неспособность или какую-то проблему или там сложность с адаптацией к вот этим самым временным изменениям, то есть к тому, как переходить из одного состояния в другое. Если говорить про секоз, то здесь это про внутреннее восприятие времени, то есть не про объективную реальность, где что-то меняется на что-то, то есть, например, там была зима, а потом пришла весна. Это про то, как человек внутри себя воспринимает время. Как он его воспринимает, как он его проживает, что у него за опыт. А время может человеку казаться, что оно постоянно расширяется, и оно бесконечное, или наоборот, постоянно сжимается и ускоряется. Любое из этих вот крайностей – это искажение миазма секоза о том, что есть какое-то ненахождение себя в каком-то балансе с тем, что есть вот эта система координат, в которой мы здесь живем. Да, здесь вот я выписала себе у Уотсона, есть такой интересный пункт про то, как Эйнштейн описывал концепцию относительности времени, говоря о том, что полчаса, проведенные там в компании с красивой девушкой, покажутся вам одной минутой, в то время как одна минута сидения на раскаленных углях вам покажутся просто вечностью. И вот именно это, такие как бы искажения в том, как мы воспринимаем в целом такую единицу, как время в нашей жизни, очень наглядно показывает нам, в какую сторону у нас идет дисбаланс, с которым нам стоит работать. Следующий пункт по СИКОЗу – это все, что касается памяти. Препараты, которые имеют ярко выраженную вот эту вот особенность миазма СИКОЗа, у них в картине, как правило, у всех присутствует история с плохой памятью. С плохой памятью, в том числе в отношении каких-то графиков, расписаний, времени и так далее. Опять же, тот же Медорайном, который просто классика жанра в этом смысле, он может вести с кем-то беседу и посередине беседы совершенно потеряться и вообще забыть о том, о чем изначально начинали говорить, вообще какая логика диалога, совершенно забыть о том, о чем они говорили, и вообще уйти куда-то непонятно куда. У Туи, например, тоже очень характерный симптом, когда она в диалоге или в дискуссии с кем-то начинает испытывать проблемы с подбором слов и терминов, то есть начинается какое-то непонятное жевание своей речи, потому что сложно сфокусироваться и выстроить слова в неком порядке, чтобы из этого получилось какое-то смысловое предложение. Есть такие препараты, как, например, нукс-муската. Это кейс, когда человек берет и, там, я не знаю, засовывает будильник в холодильник или там молоко в стиральную машину заливает. То есть вот такое абсолютное состояние отключки и отсутствие какой-то элементарной фокусировки на то, что ты вообще делаешь. И это, опять же, тоже имеет непосредственное отношение к нашему восприятию времени. Потому что вот это все состояние отключки и невнимательности к тому, какие действия ты совершаешь, это все такое, знаете, как вот Алиса в Зазеркалье, когда просто все вокруг плывет и начинается тотальный хаос из наших мыслей, из наших слов, из наших действий, потому что мы просто где-то в диссонансе с тем, как протекают минуты. Я уже говорила про каннабис индика, есть еще каннабис сатива, это тоже на основе марихуаны. И вот они считаются двумя основными препаратами по миазму СИКОЗа. Как ни странно, именно вот употребление этого конкретного вида наркотика сказывается на физиологическом уровне, том, как у нас работает мочеиспускательная система и гениталии. И в целом, когда человек принимает марихуану, в первую очередь основное, что люди замечают, это то, что у нас начинает искажаться восприятие времени. Для кого-то это расширение какого-то состояния сознания и изменение пространственного ощущения, то есть мы там комнату или то, где мы находимся, тоже начинаем ощущать иначе. Соответственно, на более таком глубоком психологическом уровне все эти состояния и проявления в жизни, они могут быть очень четким симптомом того, что эти препараты в гомеопатии отлично сработают для того, чтобы человека немножечко вернуть вот в эту фокусировку. Если мы говорили о том, что псора – это самая наша корневая нижняя чакра, и миазм СИКОЗа – это про следующий наш энергетический центр, который относится к нашему нижнему колодцу сейкл. Помимо этого, это еще и наш третий глаз. То есть это сочетание двух вот этих вот энергетических центров, потому что, когда мы говорим про расширение, размножение, там, изобилие и так далее, это еще и на энергетическом уровне про расширение сознания, про раскрытие своих способностей, про определенного рода скачки развития в том, как человек видит себя, как он соотносит себя с космосом, как он соотносит себя с коллективным энергетическим полем. То есть все, что касается миазма СИКОЗа, это в том числе приглашение к тому, что тебе стучится в дверку необходимость перейти на следующую ступеньку своего развития за счет того, что ты проработаешь определенные триггеры, которые тебе блокируют энергию, которая вот тебе уже сейчас вот-вот предписана и нужно пройти дальше и раскрыть свое сознание для того, чтобы как-то иначе вообще себя ощущать в этом мире. Что-то тебе в этом мешает, пожалуйста, обрати на это внимание, сделай с этим что-то, и тогда ты пойдешь по своему развитию более органично. Кстати говоря, что касается яснознания, ясновидения, в целом это вот про миазм сикоза и про проявление сикоза как некого такого фона в каких-то состояниях человека, когда там, даже в состоянии болезни у человека могут проявляться какие-то вещи в виде там, вещих снов или просто на уровне какой-то повышенной интуиции, которая местами вспыхивает, потом может гаснуть. То есть это звоночки, которые говорят о том, что «эй, ты подошел к рубежу, где, в общем-то, тебе есть над чем поработать для того, чтобы перейти в некое иное, более просветленное в определенном смысле для себя состояние. Займись этим». Что касается того, как мы осуществляем этот процесс роста, мы это делаем целиком и полностью всем своим энергетическим телом. То есть это не просто вот у тебя есть там точка в виде третьего глаза, и вот через этот энергетический центр ты чего-то там как-то там трансформируешься. Ты трансформируешься всегда, когда у тебя расширяется сознание, ты переходишь на какие-то новые уровни там частот для себя. Это происходит всем энергетическим телом одновременно. Потому что, опять же, в своем вебинаре «Разум» я об этом много буду говорить, мы, в принципе, взаимодействуем с внешним миром полностью своим энергетическим телом всегда. То есть не каким-то отдельным там, нашим отдельной гранью или там, мозгом, или какой-то эмоцией, или там, какими-то органами чувств, за счет которых мы что-то видим или слышим. У нас первая самая реакция на внешний мир – чисто на уровне вот измерений, которые производились многие-многие десятилетия, и это абсолютно доказанный факт, что мы реагируем на мир вовне изначально своим энергополем. И только спустя какое-то там короткое время появляются сигналы в том, что касается нашего мозга, нашего там сердцебиения и так далее. То есть первая реакция на внешний мир у нас осуществляется с помощью энергетического поля. И расширение нашего сознания тоже происходит целиком и полностью всем нашим энерготелом. Соответственно, сложная задача для тех, у кого выпало испытание миазмом сикоза, потому что, как минимум, нужно признать себе, что у тебя это энерготело есть, развернуться в его сторону и начать соображать вообще так, окей, что конкретно в этом энерготеле у меня сошло с рельс или, например, в каком-то чрезвычайном избытке фонтанирует и требует коррекции, либо, наоборот, где-то что-то заблокировано, и мне нужно это разблокировать. Очень важный еще один такой билетик приглашения в путешествие со стороны миазмы сикоза – это переход от состояния страстного желания, какого-то такого вот наполнения себя этим каким-то стремлением, да, которое относится там, к сексуальной энергии, к вот этой вот очень базовой такой вот животной тенденции к тому, что я хочу размножиться, немножко пойти дальше в этих состояниях и трансформировать их, сами по себе они прекрасны и нужны, но пойти чуть дальше и трансформировать это в состояние сопереживания, сочувствования, сострадания, ну, сострадание мне не нравится слово, но скорее сочувствования тому, что происходит с твоими другими особами твоего вида вокруг тебя. Это, что называется, возвращаемся к курсу «Мир энергии», видите, как все переплетено по факту, это как раз-таки подъем из нашей, вот этой вот, из нашего нижнего колодца в то самое центральное место у нас, что является сердечной чакрой, это переход от вот этого животного стремления, желания, выжелания там, какого-то другого человека и способности его чувствовать на чисто тактильном сексуальном уровне, в сторону того, что ты уходишь выше в свой сердечный центр и оттуда уже реагируешь на людей в первую очередь через свое сердце. Это касается в том числе и партнеров. То есть когда ты с кем-то общаешься и выстраиваешь отношения, ты выстраиваешь их, ты можешь их выстраивать исключительно на основе какого-то плотского стремления, плотского хотения, плотского желания, но можешь пойти дальше и перейти в более такой, как бы, ну, в более высокочастотный пласт взаимоотношений и ощущения другого человека, когда ты в первую очередь испытываешь к нему какие-то эмоции, чувства через свое сердечное пространство. Это никак не отменяет сексуального желания, это просто к тому, что оттуда можно пойти дальше и трансформировать это в более что-то такое глобальное для себя. И об этом, собственно, я вот говорила вначале про миазм психоза, что все болезни сердца – это всегда звоночек про наличие этого миазма у человека как вот некой декорации, на фоне которой он живет. Потому что сегодня в нашем обществе вот это вот отказ от того, что люди живут по сердцу, слепота в отношении того, что такое жить по сердцу, неумение, нежелание смотреть в то, что такое чувствовать из сердца, ощущать мир из сердца, любить мир из сердца, любить себя через свое сердечное пространство, приводит к искажениям, блокировкам в этом энергетическом центре, и, соответственно, на уровне физики сердце страдает, страдают сосуды, которые окружают его и помогают ему работать. Естественно, здесь имеет в том числе влияние чисто на физике, то там человек чем питается и какой образ жизни ведет, но это все является следствием в том числе того, как у него этот энергетический центр на более тонком уровне функционирует, потому что есть, в конце концов, люди, которые питаются абсолютным мусором, особо не утруждают себя никакими там спортивными изысканиями, но при этом у них нет и никогда не будет до самой старости никаких проблем с сердечным органом, чисто физиологическим, потому что на энергетическом уровне у них этот центр открыт, и они живут через него. Вот, поэтому история про вот этот проход через игольное ушко, через наши нижние энергетические центры и дальше проходящее солнечное сплетение в наше сердце, вот в целом можно сказать, что проявление миазма психоза на уровне физики – это в том числе звоночек о том, что ты забыл, зачем тебе дано сердце, или ты почему-то не хочешь туда смотреть, а тебе стоит туда посмотреть, потому что ты не можешь себя полноценно распаковать в этом воплощении, если ты туда не пойдешь. То есть вот, вот такое чудесное, на мой взгляд, вообще просто прекрасное приглашение к росту. Так, что еще я себе здесь помечала? Так. Значит, если говорить про физические проявления миазма, конкретно этого сикоза, здесь у нас что? Мы говорили про жидкости, мы говорили про то, что жидкости должны здоровым образом циркулировать в теле, приносить нам то, что нам нужно, вовремя покидать наши ткани, и тогда этот баланс сохраняющийся, он не дает повода для каких-то всяких патологий. Но если у нас начинается застаивание жидкостей, если у нас происходит какое-то затвердение тканей и как бы уменьшенное омывание каких-то участков внутренних наших, в том числе органов, необходимыми жидкостями, это начинается, опять же, проявление звоночка сикоза о том, что внимание, нарушение того, как работает жидкость в теле, это про то, что нужно посмотреть в сторону какого-то препарата, который работает в том числе по направлению миазма. То есть не просто по какой-то картине, которую вы видите, а еще и чтобы это обязательно сочеталось с миазматичной картиной. Когда я говорю про затвердение, это в том числе про образование камней в почках, это образование камней в желчном, это про наросты, про уплотнение затвердения в виде миом, кист, опухолей, каких-то набуханий или отложений в наших суставах, то, что приводит в итоге к болевым ощущениям. Это такие типичные патологии, относящиеся к миазму сикоза чисто на уровне физики. Когда у нас аккумулируется слишком много жидкости, которая застаивается где-то вот в каком-то месте в нашем теле, это в итоге может приводить к различным видам астмы, которая такая вот с, скажем, влажным, с мокрым кашлем. Это приводит к отложению в гайморитных пазухах и постоянному избытку какой-то слизи, от которой очень сложно избавиться. Это припухлость конечностей, то есть когда, например, утром или наоборот ближе к вечеру отекают ноги, набухают пальцы, когда утром проснулся, а кольцо невозможно снять. Вот эти вот вещи – это чисто физическое такое проявление дисбаланса жидкости в организме через миазм сикоза. Есть такие препараты, как натрум сульфурикум. Это как раз-таки один из основных препаратов, который часто подходит к картине, где есть астма, которая вызывается вот этой самой скоплением этой флегмы. Сюда же относятся пулсатила, калисульфурикум, тот же медорайном, натмур, туя. Это вот все то, что, опять же, в картине этих препаратов обязательно где-то в какой-то форме присутствует что-то, связанное с избытком или с застаиванием, или с невозможностью вывести жидкость. Кстати, тот же самый медорайном очень хорошо подходит для тех самых опухлостей ног, когда щиколотки опухают, или когда вот люди просыпаются с запястьями или с пальцами, которые набухают. Но еще раз говорю, что это не значит, что вот по одному этому симптому можно назначить этот препарат. Это просто, что вот эта история с жидкостью указывает на миазм сикоза, а среди препаратов миазма сикоза вот эти конкретные препараты чаще всего подходят под картины, где присутствуют эти симптомы. Вот. То же самое про медорайну можно сказать, когда речь идет о набухании коленей. То есть вот когда ни с того ни с сего раз и раздуло колено, вот явно там наполнилось жидкостью. Медорайну в целом препарат, который очень хорошо помогает проталкивать жидкость и стимулировать усиление циркуляции жидкости в теле. То есть если где-то намечается какой-то блок, какой-то застой, медорайном будет тот самый препарат, который это хорошо может протолкнуть. Опять же, при совпадении со всей остальной картиной. Так, что мы, в общем, покрыли, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что миазм сикоза, в первую очередь, это про все, что связано с приумножением, ростом, репродукцией, фертильностью, желанием, стремлением, каким-то там притяжением даже на физиологическом уровне, но не только с точки зрения сексуальной энергии, а в том числе вообще вот касаемо наших всех стремлений и желаний, когда наш этот посыл дает некий импульс энергетический в пространство, за счет чего мы что-то к себе притягиваем. Это про нашу способность работать манифесторами, то есть людьми, которые реализуют что-то и материализуют то, что мы хотим, и что, когда мы привносим в нашу жизнь то, чего мы, собственно говоря, желаем. Это если все в балансе и все хорошо, и мы не ушли ни в какие крайности. Это про пробуждение нашей чувствительности. Это про способность развить в себе, откопать в себе, вспомнить в себе способность чувствовать свою собственную энергию, чувствовать свое энергополе, замечать, как это энергополе взаимодействует с остальными. То есть если есть какие-то искажения, патологии миазматического характера сикоза, это о том, что в этих вещах есть какие-то экивоки, есть какие-то проблемы, и это, собственно, приглашение на проработку именно этого. Значит, это про расширение сознания, это про развитие определенных способностей типа яснознания, ясновидения. В общем, это про очень много таких классных вещей, которые являются основополагающими, в общем-то, для нас на нашем пути как индивидуальном, так и коллективном, просто как вида. Но если эти вещи протекают в каком-то состоянии искажения, то это нас уводит совершенно не в ту степь, и мы начинаем тонуть в каких-то переизбытках, крайностях, одержимостях и прочих состояниях, которые не дают нам возможности быть здоровыми. Так, Про сердечную чакру я уже сказала, о том, что, в общем-то, не мудрено, что сегодня очень много людей испытывает проблемы именно с этим органом, и не только ввиду своего образа жизни, питания, а потому что вот это коллективное приглашение нам к тому, чтобы больше находиться в сердечном пространстве и оттуда чувствовать, и оттуда действовать, и оттуда делать свои выборы. Поэтому, в общем-то, события, которые мы наблюдаем сегодня в мире, это вот такой один большой звонок, в том числе миазма секоза, о том, что, ребят, вам пора выбираться из своих одержимостей и жадности, и бесконтрольного потребления, и начинать все-таки на другом уровне воспринимать свои желания и уметь их грамотно менеджить. Как я уже говорила, история с секозом и миазмом сифилиса – это некая такая, это некий поток, перетекающий один из другого, когда в одном человеке в течение жизни могут проявляться по очереди, в общем-то, все миазмы, которые существуют, но в особенности, если есть ярко выраженный миазм секоза, он в какие-то периоды может потом как бы падать в миазм сифилиса, когда из вот этого вот бесконтрольного роста, особенно если с этим помогает работать гомеопат, и это как-то более-менее выравнивается, идет как бы проработка следующего пласта, когда человек начинает уходить в сифилитические миазмы, у него начинается, наоборот, какое-то сжатие, стагнация, отмирание, замедление, вот такое вот состояние. И это нормальный процесс, потому что это та самая цикличность, которая наблюдается в природе. Кстати говоря, если вспомнить про практику заземления, то вот практика заземления – это очень хороший и простой инструмент для всех тех, у кого есть вот этот уход в некий отрыв от реальности, искажение со временем, нарушение фокусировки, когда человек пошел настолько за своим вот этим процессом расширения сознания и вообще познания себя и мира, и все это вот как бы на тонком, что по факту он, как тот самый воздушный шарик, начинает отрываться от земли, от этой плотности, и ему не хватает заземления, вот этого затвердения себя корнями в ту платформу, на которой он здесь существует. И для того, чтобы начать работать с миазмом секоза, иногда достаточно просто регулярной практики заземления, чтобы вернуть себя вот в эту систему координат, чтобы как-то определенным образом отменеджить свои процессы, вот эти замечательные расширения сознания, которые, безусловно, прекрасные, но когда они чрезмерные, когда человек полностью уходит в это, отрываясь от своей бытности, отрываясь от своего повседневного какого-то распорядка, и этот распорядок начинает валиться у него из рук, от заземления, это опять же про секоз, который приглашает человека к тому, что вспомни про свои корни, вернись, пожалуйста, вот в эту плоскость, в которой ты здесь воплощен, ты здесь не зря находишься именно вот в таких условиях и в таких правилах игры, соблюдай их, пожалуйста. Когда мы говорили про псору, я упомянула несколько эссенций цветов Баха, которые хорошо сочетаются с гомеопатическими препаратами миазмы псоры с точки зрения работы с сознанием. То есть когда гомеопат назначает миазматический препарат и в сопутствии этому назначает эссенцию цветов Баха, к примеру, или любую другую цветочную эссенцию, их несколько типов. Что касается секоза, здесь несколько есть вещей, которые можно отметить. Во-первых, это грецкий орех. Это как раз-таки для выстраивания вот той границы, про которую я говорила где-то в середине сегодняшнего эфира, для защиты себя от внешних влияний, непрошенных и ненужных. И для того, чтобы помочь человеку на сознательном уровне разорвать свои какие-то нехорошие привычки, нехорошие одержимости, будь то какими-то веществами, наркотическими, там, табак, алкоголь и вообще любые деструктивные какие-то программки, которые, в которых человек вот погряз, и вот он не может, там, вплоть до того, что, там, я не знаю, какой-то переизбыток там, сидения за компьютером и там, видеоигр. Ну, то есть это самое разное что-то может быть, любой эксцесс, среди эссенций цветочных Баха грецкий орех – это то, что помогает вот эти немножечко границы свои, которые человек очерчивает и говорит, окей, вот за ними внутри я вот так себя ощущаю и больше ничего сюда там, пускать не хочу и размениваться на что-то там другое тоже не желаю. И отвязка от себя вот этих вот таких вещей, которые часто сопряжены с какими-то сущностями, это чисто на более тонком уже энергетическом уровне, но вот один препарат это этот, а второй это клематис, это разновидность мака, и эта эссенция очень хорошо сочетается с такими гомеопатическими препаратами, как опиум и как медорайном, опять же, для помощи вот на уровне сознания обрести вот это состояние заземления, да, перестать находиться в истеричной суете, немножечко замедлиться, немножечко заземлиться, улучшить свой фокус. Вот в таком сочетании с такими гомеопатическими препаратами такая эссенция очень часто гомеопатами прописывается. На этом я сегодня про сикоз закончу. Сейчас я открою чат. И что я там увижу? Там я увижу 41 комментарий. Окей. Так. Так. Так, у мужа периодически воспаляется правый глаз, чаще всего ячмень, но однажды была операция по удалению чего-то разросшегося там. Мажет какой-то мазью, чаще тетрациклином, не знаю, как уже уговорить его на прием у гомеопата. Он уже и твой канал читает и в целом понимает, как устроен мир, но пока сдвигов в этом направлении нет. Тут еще послушала про фамилию мужа, я ее не взяла и подумала, что, может, надо, чтобы помочь разгрести. Вот, момент! Значит, смотрите. Вот этот последний пункт очень важный. Не надо брать фамилию мужа из желания взвалить на себя какие-то вещи и взять часть ответственности за то, чтобы что-то там разгрести. Это не ваша задача. Если вы берете фамилию мужа по этому принципу, лучше так не делать. Фамилия мужа берется немножко из другого состояния, и не из желания взвалить на себя что-то дополнительное, а из желания идти рука об руку и в целом быть неким 1 плюс 1 равно миллион, которое вот в этом новом качестве там разбирается с определенными вещами. Просто здесь я немножко уловила не совсем тот посыл, который обычно должен быть, когда человек идет на этот контракт. Это во-первых. Во-вторых, если человек в целом уже к чему-то открыт, я думаю, что ничего сложного не будет в том, чтобы элементарно просто вот послушать один из первых моих эфиров, выписать себе вопросы, посидеть с ним и позадавать ему эти вопросы и эти ответы записать, а дальше проконсультироваться с гомеопатом, который банально по одним этим ответам уже сможет что-то подсказать, потому что то, что вы написали по физике, это уже достаточно четкий, и да, это однозначный миазм сикоза, то есть это будут препараты, которые однозначно связаны с этим миазмом, вот это вот избыточного нароста, ростов, там, приростов, приумножений клеточных и так далее, с какими-то выделениями и так далее, однозначно можно будет подобрать даже без его активного участия с гомеопатом, а дальше просто провести с ним диалог и сказать, слушай, ну вот ты более-менее уже там въехал в то, как вообще здесь у нас пряники пекутся, так вот, может быть, смотри, вот тут специалист, подобрал вот такую вещь, как ты смотришь на то, чтобы, ну, вот таким образом провести некий эксперимент над собой, посмотреть, вдруг это как-то тебе поможет. Естественно, это его полностью решение и свободу воли нарушать нельзя, но таким образом просто немножечко помочь человеку приблизиться к тому, чтобы ему было легче сделать этот выбор, вполне себе можно. ДЦП – это тоже определенный миазм. Если да, то какой? ДЦП может быть на самом деле разным. Это может быть как сифилис, это может быть как туберкулином, это может быть разные вещи, зависит от того, как именно конкретный человек проживает это состояние. Поэтому нужно смотреть, в чем конкретно у человека выражено на физике и на уровне нервной системы. Так, жуть как интересно. Ага. Если врожденный порок сердца, дефект межжелудочковой перегородки, это получается тоже миазм силикоза. Да, все, что связано с сердцем, это однозначно звоночек про вот это самое расширение и прохождение в сердечный центр, работу с ним. И если это, например, у младенца, то это больше про семью и про родителей, это зеркало им о том, что, ребята, у вас в этой части есть какая-то муть, с которой нужно разбираться. Застой желчи тоже можно отнести к силикозу, да. Так, Катя, благодаря души, месяц в клубе увидела себя в картине силикоза. Область средостения, громадная лимфома Ходжкина. Заблокировала раньше нижний центр, а теперь намерение позволение себе жить по чувствам через сердце. Вот, видите, вот это прям вот однозначно путь человека, который пришел на этот опыт для того, чтобы вот через эту трансформацию пройти. И вы ее проходите, и это чудесно. Онкология крови относится к миазмам силикоза? Нет. То, что касается онкологии, тут, ну, во-первых, миазмы всегда идут в некой комбинации, как правило, это как минимум два миазма играют одновременно, но все, что связано с онкологией, да, с одной стороны опухоли, но в первую очередь доброкачественные относятся к силикозу, потому что здесь, понимаете, разница онкологии и, например, опухоли кист, там, миом и прочее, в том, что у силикоза это просто бесконтрольное размножение клеток, уплотнение, затвердевание и вот это вот состояние, условно говоря, репродукции, которое ведет к вот этому, к вот этой множественности. Но здесь нет деструкции, потому что это не злокачественное образование. У онкологии деструкция, то есть это немножко другой посыл, где через вот эту множественность, через вот эту бесконтрольность и хаотичное размножение клеток идут процессы, которые ведут к определенным деструктивным вещам. Поэтому здесь нужно это разделять. Мы будем говорить о миазме онко и про карсиносинум, однозначно тоже будем говорить прям отдельным эфиром про этот препарат. Так, есть ли проявлено несколько миазмов, как определить приоритетность проработки препаратом? По картине, которую вы видите в моменте, вот всегда в каждом конкретном случае будет очевидно, понятно, с чем конкретно пришел человек в первую очередь. И вы можете увидеть там два миазма, но что в первую очередь беспокоит именно человека самого, о чем он говорит, что он говорит словами, что он показывает телом, вот это будет первоочередное то, с чем нужно работать. Даже если вы увидели эти два миазма, вы должны и обязаны, как человек, который, если вы занимаетесь гомеопатией, да и, собственно, вообще любой так называемый врач, вы обязаны руководствоваться тем, что вам предлагает и показывает ваш пациент. Вы, может быть, можете быть семи пядей во лбу там, в какой-то конкретной сфере, но вы абсолютно ровно ничего не стоите, если вы начинаете через свои фильтры и свои какие-то эго-игрушки навязывать человеку протокол лечения, который не вяжется с тем, что он пришел вам показать. Вот зашел в дверь человек, это пришел готовый препарат, он с вами разговаривает и говорит, я вот это. А вы такие, ну, да, я тебя понял, но вообще я вот увидел там где-то что-то как-то сзади, оно не сильно проявлено, но мне вот охота поковыряться, поэтому давайте начнем с этого. Ну, в общем, короче, фиговый этот подход, так делать не надо. Здравствуйте, такое сопротивление эфир вызвал. Постоянно ловилась на мысли, что не могу сконцентрироваться. Ага, к вопросу о искажении пространства и времени, расфокусировке и вообще невозможности уследить за нитью разговора. Welcome! Все ли препараты в гомеопатии делятся на принадлежание, на принадлежность, скорее всего, к тому или иному миазму или сразу нескольких? Я уже говорила об этом в этом эфире. Нет, не все. Есть те, которые максимально транслируют какое-то миазматическое нечто, а есть очень точечные как бы, препараты, которые непосредственно к какому-то миазму не относятся. У меня и у двоих детей точно пролапс митрального клапана, у третьего, наверное, тоже. Похоже, тоже силикоз. Это не похоже, это однозначно, и это родовая история, которая, скорее всего, связана с чем-то в вашем прошлом по роду и является приглашением к тому, чтобы это нечто сначала увидеть, затем распаковать и дальше не передать это потомкам.
Катя, я переслушала эфиры, но не нашла ответ на вопрос. В наших краснодарских гомеоаптеках продают комплексы препаратов. Вы их называете гомеопатическим супом. Я не знаю, что такое комплексы препаратов. Если речь о том, что в одном флаконе намешано несколько гомеопатических препаратов, то это окей, назовем это гомеопатическим супом, но я не признаю такого подхода, считаю это полный шит, сори. Кого там обидела из гомеопатов, кто так работает, но, откровенно говоря, этого реально очень много вокруг, и не мудрено, что происходит такой бардак с тем, какие у людей проявления, и как это вообще влияет на то самое энерготело, энергополе, о котором мы сегодня говорили, которое настолько важное, а по нему бьют вот такими вот сумасшедшими какими-то комбинациями. Если мой препарат сепия, и я многое узнаю в себе, в миазме сикоза, принимая этот препарат, будет прорабатываться миазма сикоза. Правильно, правильно, потому что сепия является миазматическим препаратом, и, конечно, она затрагивает эти вещи. Но здесь очень много будет зависеть от дозировки, от схемы приема. Потому что если вы принимаете сепию в размере 30С, в потенции 30С, то это не сильно скажется на что-либо миазматическое, это будет работать исключительно с вашей физикой. Для того, чтобы что-то работало с вашим миазмом, как правило, если правильно подобран препарат, то это все, что начинается от 1М и больше, 10М и так далее. Но здесь нужно понимать, насколько действительно правильно ли подобран препарат. Четко, как чувствую себя сейчас, было описано. Но проявлений на физике пока нет. Только полип был в матке, покинул тело сам. Можно ли себе помочь препаратом после более точного подбора, анализа материи и репертуария? Конечно. Конечно. У вас совершенно не обязательно миазм будет проявляться на физике. Вот он у вас когда-то там сбрыкнул на физике в виде полипа, потом ушел. Полип, кстати говоря, в каком-то давнем вообще древнем эфире своем или где-то в каком-то посте я писала о том, что полипы – это же ведь по факту скопление жидкости в тканях. И невозможность этой жидкости покинуть эти ткани, набухание этих тканей, отвисание этих тканей просто за счет определенной силы гравитации. Поэтому это однозначно сикоз. Вот, ну и даже если сейчас его нет, то есть уже была предпосылка к тому, что ваше тело вам показало и сказало, у меня там вот с этим есть определенные нюансы. Так, ого, да, это вот я сейчас смотрю на картиночку. О, боже мой. Вот смотрите, это, спасибо вам большое за эту фотографию. Значит, Марина выложила фотографию двух комплексов гомеопатических. Читаем. Показания. Внимание, показания. То есть человек может просто спонтанно взять это с полки и по этим показаниям начать это принимать. Острый и хронический, что само по себе уже абсурд, потому что острое и хроническое состояние в гомеопатии требует разных вещей. Острые и хронические заболевания суставов, ревматизм, бурсит, неврит, острая боль в суставах и позвоночнике, отечность суставов. Мы здесь видим классическую аллопатию, просто набор неких проявлений, которые, естественно, наверняка у человека, у которого есть хотя бы что-то из этого списка, у него, возможно, есть что-то еще из этого списка, и еще 30 позиций, которые в этом списке нет, и у каждого это будет что-то свое, да? И вот он в итоге получает 1, 2, 3, 4, 5. Причем, на секундочку, Русток здесь в потенции С30, что само по себе для физики это достаточно сильная потенция. Вот этот вот, вот это вот, я даже не знаю, как это назвать. Это жесть, ребята. Я вот на это смотрю и думаю, блин, как... ну, то есть, вот у меня, если честно, вообще нет слов. Дальше. Показания, функциональные сосудистые нарушения. Это аллопатия, ребят. Это попытка продать людям, которые не хотят пить таблетки, шарики волшебные, которые нет-нет, что вы, это совсем не фарма. Но, пожалуйста, купите их у нас. А по логике, логика сохраняется вся та же самая. Ой, вот у вас есть два каких-то симптома, вот вам шарики с комбинацией там 8-20, не знаю, сколько там штук, попейте, и все вам будет хорошо. И главное, что вы не принимаете таблетки, чувствуете себя с точки зрения эго хорошо на душе, потому что вы якобы придерживаетесь альтернативной медицины. Это бред. Тотальный. Извините за такую эмоциональную реакцию, но я просто смотрю на это и думаю, господи, кто это разрешил? Все, значит, сикоз у меня тоже есть. Рожденный порок сердца, 21 был непонятно откуда взявшийся фурункулез. Последние 5 лет часто беспокоит геморит. Во, видите, классно. Вы уже что-то новое для себя о себе сегодня, я надеюсь, узнали. А самое главное, пожалуйста, фокусируйтесь из всего того, что я говорила в эфире, на том, для чего это полезно, к чему это вас призывает и на что, так сказать, прозрачно намекает. Вот это вот самое золото. О том, что касается миазма, в частности, о том, про что это, да, вот про это. Такое заболевание, как астма, это как-то связано с миазмами, вообще про что и откуда это заболевание. Про астма, наверное, стоит вообще сделать отдельный блог, потому что есть у меня достаточно много материала и про то, что касается наших систем, мышечной системы, скелета нашего, и как это все взаимодействует с точки зрения гомеопатии между собой и с нашим энерготелом. Об этом просто нужно сделать отдельный эфир. Катюша, или кто сначала слушает канал, про кисты уже говорили. В каком смысле? Мы не говорим здесь про диагнозы, мы не говорим здесь про конкретные отдельные симптомы, мы говорим про картины, если мы обсуждаем какие-то препараты. Кисты присутствуют в очень многих картинах препаратов, в частности, сегодня мы говорим про миазм, это про целый как бы скоп огромный препаратов, в которых имеет место вот эта тенденция к росту, к наростам, к приростам, каким-то увеличением, уплотнением и так далее. Подскажи, слоты на запись будут и когда? Пока слоты новые не открываю, потому что есть очень упрямое желание как минимум приблизиться к концу той очереди, которая сейчас стоит с этими слотами, и те, кто вне очереди, как срочники, записались. Поэтому пока пауза, но они обязательно будут появляться, просто чуть позже. У малыша с 1 года до 4 лет по результатам анализов крови нейтропении на фоне лимфоцитоза. Это тоже миазм. Это может быть сочетание двух миазмов, но надо просто опять же смотреть, что конкретно в случае с этим ребенком для него это означает. Как он это переносит, как он это реагирует, что у него на уровне физики. Тогда можно говорить про более четкую картину. Так, медицинская аптека, которая еще в СССР, тоже делает подобные комплексы и просто монопрепараты. Ну, можно я не буду больше это комментировать, потому что мне прям грустно. Мне прям грустно-грустно. Не, не хочу это комментировать. В каких книгах есть информация по теории разведения препаратов? Когда, зачем и как? Вот в книге Ганемана, о которой я говорил в начале эфира, «Органон», выше кто-то оставлял фотографию своей там минимальной подборки книг, он там есть. Купите эту книгу, в этой книге подробно Ганеман описывает теорию разведения препаратов. А у меня полная картина сикоза, врожденный порок сердца, потом хронический тонзиллит, потом поликистоз яичников, потом образование камней в желчном. Сначала понимаю, где копать положено. И третья дочь получила порок сердца. Вы понимаете, это же так классно, что вот столько у вас звонков вам дано, и теперь они у вас увязались в некую общность, и вы понимаете, переслушайте обязательно эфир, выпишите прям себе вот этими пунктиками, о чем это, да, про сексуальность, про память, про расширение сознания, про одержимости, про какие-то негативные программки, которые не отпускают и которые нами управляют. Вот прям выпишите себе это списочком, немножечко с этим поживите, и потом задайте себе самой вопрос, с чего начать это прорабатывать, и слушайте ответы. Если миазмы могут передаваться от человека через прикосновение, может ли, например, остеопат или массажист передать свои миазмы при приеме клиенту? Однозначно. Или это при более тесных и долгих контактах. Ну, какие-то вещи, типа, например, миазмы сифилиса передаются в первую очередь половым путем, но псора передается прям вот из рук в руки, что называется, однозначно. И, конечно же, все люди, кто работают с нашим телом руками или даже на дистанции определенным образом, могут передать нам свои миазмы. Но, что называется, никто никогда не возьмет себе ничего того, что ему не нужно. Поэтому если вы переняли от кого-то миазм какой-то, это означает, что у вас была предпосылка для того, чтобы получить этот билет счастья на именно эту проработку. Подскажите, пожалуйста, книги по теории для тех, кто не в теме. Вот я в начале эфира подробно перечислила те книги базовые, которые нужно иметь. Это «Материя медика», «Реперторий» и «Органон» Ганемана. Потом кто-то выложил там эту фотографию со своей библиотекой. Посмотрите в нее, купите хотя бы часть этих книг, и это будет та самая база, которая вам нужна. Что же будет с человеком после приема подобных знаний, после приема подобных препаратов? Благодарю вас за знания. Жесть, жесть и еще раз жесть. Можно я не буду больше на это смотреть? Ну, пожалуйста, не травмируйте меня. Я впервые увидела свою картину «Секоз. Полный список. Родовые сердечные болезни. Даже собака ушла от сердца. Кисты. Разрастание шванских клеток. Теперь осталось подобрать препарат и как принимать». Во-первых, ну да, осталось подобрать препарат по конкретной картине, имея в голове вот это уже понимание, для чего в принципе это состояние у вас сейчас, на что оно вам показывает и к чему вы стремитесь. То есть это просто как бы делает более глубоким вашу работу с гомеопатическим препаратом, который будет соответствовать вашей картине. Как принимать, будет зависеть от того, какой препарат конкретно в итоге вам будет нужен. Катя, срочников уже не берете. Вот прямо сейчас я срочников пока не беру, потому что хочу разделаться с теми срочниками, которые уже 2 месяца меня ждут, а таких имеется. Но, как я сказала, когда я, надеюсь, после новогодних праздников, используя каникулы, смогу побольше поработать, и после этого вернусь к тому, чтобы пополнять очередь. Получается, от сегодня потихоньку до рождения и дальше прорабатывать, из псоры, из секоза вижу себя и каждый цикл жизни, разные состояния проявления, употребления, насилия, деления от себя и мира и прочее, прочее. Собирать в голове, видимо, картину сложновато, писать, что ли, сесть по годам. Отличная идея взять и сделать себе просто на стене огромный ватман с хронологической линейкой, где вы какие-то куски жизни определите с точки зрения вот прям постановки звездочек, что там событие 1, событие 2, событие 3, и дальше от этих событий или между этими событиями, какие у вас были проявления на физике, эмоциональные и так далее. Вы прям четко увидите вот это вот как бы свой поток, как он у вас приспосабливался. Мы говорили в прошлый раз на эфире про псору, когда я говорила, что у Уотсона очень хороший подход, я его разделяю, когда он говорит, что тело никогда не находится в поломанном состоянии, и даже когда оно находится в некой патологии, это лучшее, что оно может сделать в виде реакции на некие обстоятельства, вот в конкретный момент времени. Вот конкретный человек получил какой-то триггер, что-то произошло, и вот для него, с учетом всей комбинации его там обстоятельств, его рождения, предыдущих воплощений, родовых историй, семьи, в которую он пришел и так далее, вот с учетом всех этих факторов, вот он реагирует максимально эффективно, насколько может. Поэтому заодно это можно быть благодарным всегда своему телу, даже в состоянии болезни, и говорить ему, слушай, ты круто справляешься, потому что вот ты делаешь все, что ты можешь. Поэтому да, прослеживайте это даже с помощью того, чтобы просто прописать это себе где-то на бумаге, это немножко поможет структурировать. А, скажут потом, принимала я вашу гомеопатию, фигня это все. Вот мне вчера буквально подруга так сказала. Конечно, ребят, но ведь это же частично, а для этого и делается. Как я уже сказала, когда я начала ездить здесь по гомеопатическим аптекам, я выяснила, что абсолютное большинство производителей гомеопатии – это подразделение фармы, большой фармы. Для чего они это делают? Для того, чтобы просто… То есть вот они понимают, что есть какая-то категория людей, которые не хочет пить таблетки. Ну как же оставить эту категорию людей и не получить с нее прибыль? Что они там хотят? Шарики пить? Ладно, дадим им шарики, без проблем. Но убьем здесь 2 зайца одним камнем. С одной стороны, мы удовлетворим их потребность в шариках, потому что они считают, что это кардинально отличается от таблеток. И будем давать им эти шарики и подпитывать их эго о том, что вот какой я особенный и замечательный, я вот таблетки не пью, я вот тут с шариками дружу. Но при этом мы черт знает, что с этими шариками будем делать, то, что нам по большому счету пофигу. главное, что вот они пьют эти шарики, но за счет того, что они толком не будут получать какого-то чудодейственного результата, это, с одной стороны, они покупают эти шарики, и нам приходит прибыль, но, с другой стороны, это продолжает латентно подпитывать в обществе вот это недоверие к этой всей альтернативщине, и люди все равно серьезные будут говорить, ну, конечно, ты пока там балуешься своими шариками, он пойди лучше выпей нормальную таблетку. Все это очень-очень классный такой маркетинговый подход. Остается только им поаплодировать за такую хитрожопость, пардон. Прям куча звоночков по сикозу, надо изучать препараты. Как узнать, какие препараты относятся к сикотическому миазму? А, ну, во-первых, я вам перечислила энное количество за сегодняшний эфир, но это неправильный подход. Это не из серии «Так, у меня есть сикоз, сейчас я возьму список препаратов миазма сикоза и буду из них что-то выбирать». Вы не с того конца начинаете рыбу чистить. Начинайте все-таки со своей картины. И вот к чему вас выведет, к тому и выведет. Потому что по факту у вас может быть миазм сикоза, но, может быть, вот именно сейчас, в моменте времени, ваша картина отражает что-то другое. И вам сейчас нужно не с миазмом работать, а с конкретно картиной, например, какого-то острого проявления или вашей хроники, которая вас задолбала уже много-много лет. С этим работайте, а не с тем, чтобы выбрать из препаратов сикоза. Как дела у мальчика с псорой? А, пока никак, потому что они пока восстанавливаются после его падения, и он не начал еще принимать гомеопатический препарат. Но, если вы помните, вы, может быть, пропустили, был комментарий на этих выходных от мамы в чате, где она написала, что с момента, как мы проработали кейс и был определен препарат, у ребенка пошли улучшения. Он еще даже не начал принимать этот гомеопатический препарат, ждет, пока восстановятся силы и жизненные поток нормализуется после того, как он был сильно ударился, он упал. Но уже прекратились кровопотеки на постельном белье, потому что вот просто на квантовом уровне я и мама, и, собственно, энергетическая структура самого ребенка, мы просто с фокусом посмотрели в это состояние, назначили ему что-то и сказали, мы с тобой будем работать вот этим. И этот процесс уже запустился, потому что на самом деле это именно так и работает. Какие фирмы-изготовители гомеопатии вы рекомендуете из тех, что есть в России? Я на данный момент для себя нашла только одно место, ну, это очень, я понимаю, как бы не в помощь тем, кто живет там, например, не в Москве, но я закупаю сырье для изготовления своих гомеопатических препаратов для своих пациентов в аптеке Форте. У них своя производственная лаборатория, и они растительные препараты делают на основе настоек и вытяжек, которые изготавливают сами. Все это российское производство, остальное они закупают у Хелиос. Собственно говоря, абсолютно все, кто работает с качественной гомеопатией в России, выясняется, закупались у Хелиос, что, с одной стороны, хорошо, потому что это качественная гомеопатия, с другой стороны, это плохо, потому что в России, по факту, никто не производит гомеопатию касаемо минералов, касаемо животных тканей, не говоря уже о назодах и всем прочем. То есть это еще целый огромный проект, которым предстоит заняться, потому что сейчас все используют те запасы, которые вот там создавались, когда еще можно было свободно покупать что-то в Европе и привозить в Россию. Вот. Так, какой же эфир крутой. Да, ничего так, я прям довольна, потому что мы действительно хорошо в это все копнули. У меня сейчас просто какая-то мега-медитация идет уже 2 часа, потому что с меня сошло просто... Вот вы не представляете, я сейчас вся мокрая сижу от того потока, который все это время идет вот с подачей этой информации. Уже просто, уже вот нереально, то есть я фактически в сауне сижу, хотя в комнате прохладное и приоткрыто окно. А, да, так что хорошо мы сегодня поработали. Много полезной информации даже для меня, новичка. Я очень надеюсь, что те, кто приходит вот сейчас только на канал, или кто был с самого начала, но кто совсем до этого ничего не слышал про гомеопатию, я очень надеюсь, что у меня хоть немного получается вот эти вещи разжевать на определенном таком предоставить вам блюдечки, чтобы вы все-таки от этого не отвернулись. Я очень хочу, моя мечта, чтобы абсолютно все не боялись к этим темам подбираться, подходить, не считали, что это какая-то история для каких-то там привилегированных чуваков, которые там обложились книгами «Семи пядей во лбу». Вот, блин, знаете, чем больше человек «Семи пядей во лбу», тем, как правило, чаще он зарывается в какие-то ненужные дебри. Абсолютно любому человеку доступно понимание гомеопатии. Нужно просто выделить себе небольшое пространство и время и, ну, по чуть-чуть в это вникать. Это вообще естественное, как бы, восприятие вещей вот через призму гомеопатии, поэтому я абсолютно убеждена, что это каждый человек может это все понять, принять и даже использовать и эффективно, просто это требует какого-то времени, поэтому я очень надеюсь, что даже те новички, кто с нами, для себя все-таки не чувствует какого-то там отчаяния, того, что, блин, что за комбинация букв она вообще сейчас произнесла. Впрочем, если это так, и вы именно так себя чувствуете, пишите об этом в чате, я буду тогда как-то, я не знаю, деструктурировать вообще то, что я рассказываю, на какие-то более простые блоки. А вообще у меня уже скоро будет фрустрация, от которой тоже нужно искать гомеопатический препарат, потому что я смотрю на тот объем материала, который мне хочется вам дать, и я такая, блин, я же буду 2 года это делать. Как это все сделать так, чтобы это все было быстрее? Но, с другой стороны, я думаю, ну классно, как бы будем поступательно двигаться в этом, хотя иногда охватывает это чувство, что так, как бы вот это вот так вот сюда вот, вот завернуть бы, чтобы вот сразу и это, и то, и все, и еще я сегодня хотела вам препарат рассказать, потом такая, прихожу к себе в свой кабинет, чтобы садиться на эфир, и думаю, ага-ага, в общем, знаем мы уже, как это все работает, что в итоге ты 2 часа проговоришь по теории, и препарат останется в пролете. Но он не останется в пролете, мы просто сделаем отдельный эфир. Вот. Так, 2 года, так 2 года. Ну да, ну да. Мне кажется, отчасти даже у нас слушатели сдвигаются с места пласты. Я очень бы сильно удивилась, если бы у вас что-то не сдвигалось. Потому что я вам еще раз говорю, ребят, вот я об этом особо нигде как бы там не пишу активно, а за пределами этого канала тем более об этом не говорю. Но на самом деле вот у нас есть там 1340 с чем-то человек, и это очень-очень-очень плотный энергетический такой сгусток, с которым я работаю каждую лекцию. Вот на уровне просто отработки энергетической, такого пропихивания, проталкивания каких-то вещей, там, наоборот, подтягивания, вытягивания, выравнивания, там, выструнивания. Это на самом деле, помимо того, что я вам даю теоретический или практический материал, на уровне энергии я очень серьезно с вами работаю каждый раз, когда я с вами общаюсь. Поэтому, в частности, у меня такие состояния периодически наступают, когда вот я сейчас сижу, и с меня можно просто, мне можно сейчас идти просто в душ. С меня сошло просто не знаю что. Но это о чем? Это о том, что вы должны осознавать, что вы проделываете эту работу. Я-то делаю, но это тоже происходит как бы с вашей стороны тоже. Просто немножко не забывайте себе фокус на это ставить, что окей, я вот сейчас тут слушаю эфир, но вообще-то я работаю с собой. Потому что этот материал, эта информация, которая приходит, она что-то делает со мной в процессе. Вот вам, пожалуйста, пример того же самого мальчика, у которого просто перестали кровить руки просто от того, что мы вот таким образом на квантовом уровне протолкнули какие-то вещи, обозначили, поставили туда отпечаток пальцев и сказали: «Это будет жить здесь». Этим мы будем решать этот вопрос. И вещи начали сдвигаться. В идеале вообще не нужны никакие шарики и никакие препараты. Нужно именно намерение этой картины, и по-хорошему это так и делается. То есть я, по идее, в идеале должна с людьми, кто к этому открыт, работать именно так. Посидели, анкету заполнили, обсудили, пообщались, что-то в итоге как бы к чему-то пришли, к какому-то результату, результат обсудили, впустили в свое энергополе, пошли дальше. И все, процесс идет. И никакие шарики с никакими эссенциями там, каких-то веществ вообще по большому счету не нужны, потому что намерение и фокус поставлен на конкретную вещь, оно работает, все. Окей. В общем, 2 часа.
Да, энергия света через и передаем дальше по своим кругам. Вы ее в себе, главное, в своих колодцах накапливаете, собираете, и там передавать по своим кругам хорошо, но вы сначала, каждый, кто здесь вот попал сюда, и здесь зачем-то сюда пришел, вы сами с собой для начала разберитесь. Вот пока жду разбора анкеты, уже столько изменений. Ага, ага. Да. Так, я бегу забирать занятия свою малыньку. Вам я желаю хорошей, так сказать, проработки на подсознательном уровне всего того, что мы сегодня обсудили. И нет, я такой из разряда той самой чеканашки, которая не собирается уходить на две недели, там, какой новогодний отпуск, потому что бронепоезд в огне, поэтому в ближайшее же время будет следующий эфир, напишу, когда. Но, в общем, расписание у меня сильно меняться не будет, несмотря ни на какие праздники, потому что праздники праздниками, а у нас тут 2 года впереди. Поэтому, короче, я вас обнимаю, целую и до следующей встречи и до связи. Пока-пока!